Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». Ни в чем с такой полнотой не раскрывается истинная природа нации, ее идеалы, понимание собственного предназначения, ее представление о красоте как в искусстве. В самосознании народов значение художников ничуть не менее важно, чем значение великих государственных деятелей, полководцев или философов. Для России и для русского народа таким художником, конечно же, является преподобный Андрей Рублев. Созданная им икона Пресвятой Троицы имеет огромное национальное значение и является произведением глубокого духовного смысла. Именно об этом мы сегодня поговорим с историком, искусствоведом Юрием Алексеевичем Соколовым. Здравствуйте, Юрий Алексеевич.
Здравствуйте.
Что означает имя Андрей Рублев для России? Не преувеличиваем ли мы его значение? И что для нас его икона Пресвятой Троицы?
Если говорить об Андрее Рублеве, то значение его огромно. При том, что мы не знаем, когда он родился. Мы смутно догадываемся о том, когда этот человек ушел из жизни, но понимаем, что где-то около 1530 года. Мы связываем, конечно, его деятельность с Троицей Сергиевой Лаврой, вот этого первого начального этапа, когда она была только основана, и, конечно, с Сергием Радонежским. Мы связываем его жизнь с эпохой удивительной, героической, она освящена подвигом русского народа на Куликовом поле. Да, понятно, что реальный Андрей Рублев для нас не досягаем. Слишком мало для нас осталось каких-либо фактов его жизни. Все очень зыбко. И это, как ни странно, не принципиально. Для нас ведь, в сущности говоря, не принципиально, кто написал «Илиаду». Мы условно говорим «Гомер». Хотя в самом тексте «Илиады» есть следы нескольких авторов и нескольких стилей, но для нас это Гомер, который больше, чем реальный человек. Он стал не просто мифологическим образом, он стал образом, который воплощает в себе во всей полноте историю, культуру ранней Эллады, вот той Эллады, которая носила героический и эпический характер. И точно так же для нас Андрей Рублев является воплощением того удивительного времени возрождения, стремительного возрождения русского национального самосознания и православного самосознания, где вот это вот русское национальное и православное соединяются воедино, вот в его творчестве. Творчестве, которое тоже постоянно находится под вопросом, что он сделал, что сделали его товарищи или ученики. И опять-таки это не принципиально важно, потому что есть ряд работ, которые несут на себе эту манеру, этот стиль, совершенно ясный и узнаваемый. И когда мы его видим, мы говорим, да, это Андрей Рублев, или это школа Андрея Рублева. С ее удивительной мягкостью, с удивительной такой легатированностью линий, с отсутствием лишних, ни о чем не говорящих деталей. И, конечно, центр творчества этого удивительного человека-образа, который воплощает в себе всю полноту, идеал иконописца. Это его икона Пресвятой Троицы. Это ведь тоже очень интересная вещь, потому что икона, изъятая из храма, вот из этого пространства, это уже в некоторой степени дерзость. Потому что что значит художник, который что-то изображает? Да? Он создает вот эту полноту бытия. Он населяет бытие, потому что вот этот мир Божий, он ассоциируется храмом. И художник, когда изображает по ярусам какие-либо изображения, темы из Ветхого, Нового Завета, он населяет этот Божий мир Божьими творениями. Он рассказывает нам об этой истории. То есть весь храм совокупно является нерасторжимым, нерасчленимым целым. И когда изымается что-то из нее, это уже в известной степени некая дерзость и своевольство. Если это происходит, когда мы говорим об иконе, да, она должна в себе содержать ту меру полноты, которая присутствует и в самом храме совокупно. А что такое Троица Андрея Рублева? Да? Это вот, ну да, понятно, существует некая ветхозаветная легенда о трех ангелах, которые посетили Авраама. Вот они сели, вот они угостились, и, в общем-то, на этом все. Да. Есть сознание, что Господь в этих трех ангелах посетил землю и дом Авраама. Что из этой темы, которая может быть совершенно трактована так вот жанрово и трактуется впоследствии жанрово, создает Андрей Рублев? Он создает картину мира. Да? И этот мир, он очень четко делится посередине. Вот столешница, да? На столешнице стоит чаша с причастием. Вот он, центр мироздания, центр смысловой всей истории. Приобщение к Богу. Есть это приобщение и есть движение вверх. Там, где находятся ангелы и где удивительно гармонично одна полуциркульная линия переходит в другую, да, воскрылья переходят в главы, главы делятся на вот эти вот прически, да, нимбы, вот эти круги, как воплощение абсолютной гармонии, самая гармоничная форма, да, переходящая на одной линии одна в другую, вот это вот и есть мир Божий, да, вот эти объединяющие трех ангелов. Да, и понятно, что у каждого ангела существует свой как бы символ, это образ Ветхого Завета, дом, да, храм Соломона, это маврийский дуб, образ церкви, это атрибут обязательный Иисуса Христа, и это горы, лещатки, которые символизируют высоту духовную, которая является атрибутом Святого Духа. Это мир гармонический, и он и воплощен гармонически. А вот если ниже мы с вами пойдем, то здесь мы не встретим ни одной округлой линии, ни одного гармонического завершения. Во-первых, вместо круга сразу появляется квадрат. Да? А квадрат – это символ Земли. И дальше идут складки, углы, острые, отсутствие гармонии. Это мир земной, уходящий вниз. Вот таким образом представлена картина бытия. Бытия настоящего, прошлого, будущего. Да? Это неизменное явление. Смысл нашего существования – это движение вверх. Двигаться вверх мы можем только через тему причастия. И никак иначе. И ежели этого не происходит, то не происходит преображение человека. И тогда движение его уходит вниз. Удивительное совершенно. Без единой лишней детали – без единого насыщения всего этого драматическим, каким-то дополнительным психологическим обременением решения. Это может сделать только очень великий человек.
Юрий Алексеевич, а продолжилось ли дело и мысль Андрея Рублева традиции в русском государстве? Вот нашлись ли у него какие-нибудь достойные восприемники?
Достойный восприемник, пожалуй, был только один. Ну, был совершенно замечательный современник, совершенно другой, экспрессивный, энергичный, у которого совершенно отсутствовало чувство цвета в начале его творческой жизни в России, новгородский период, и у которого было совершенно поразительно вдруг найденное чувство цвета, светящегося уже в московский период, это Феофан Грек. Он, конечно, совсем другой. Он слишком энергичен, он слишком экспрессивен. И все-таки его творчество – это разговор о человеке метущемся, да, двигающемся к совершенству. И всякое движение, конечно, драматично. Он совершенно поразителен. Но вот если говорить о последователях Андрея Рублева, ну, там, наверное, мы можем говорить только о Дионисии и сыновьях. Это удивительные мастера, изографы оставили нам поразительную по своей красоте, по певучести линий, по светящейся прозрачности красок вот эту вот оду по хвале Богородицы Ферапонтова. А вот потом, увы, дальше ж называется идет диминуэндо. Дальше идет XVI век. И этот XVI век, к сожалению, тяготеет к дидактике. Он утрачивает религиозный смысл каждой детали. Он обременяет икону мирским насыщением, мирскими смыслами. Ну вот, скажем, как эта знаменитая икона, да еще и горизонтальная, в Успенском соборе, церковь торжествующая, в которой представлено, что войско во главе с Иваном Грозным, возвращающимся из Казани в Москву. И там есть портретное сходство и самого Ивана Грозного, который представлен, конечно, в образе Христа. И там многие лики замазаны, потому что многие из них потом в очень скором времени окажутся под репрессиями в годы опричнины. Это, конечно, уже переход к светской картине. И когда появляется еще один замечательный этап в нашей иконописи, это Строгановская икона. Она прелестна, это чудные, совершенно очаровательные небольшие иконы, но в них, при всей их красоте цвета, уже отсутствует литургическое понимание цветовое. И третий этап – это, конечно, Троица Симона Ушакова. Это уже 17 век, это уже после смутного времени, где три очень симпатичных молодых человека, в общем, как бы повторяя схему Андрея Рублева, ну вот они сидят вокруг банкетного столика, закусывают, и на этом вот столике так много всех яндов, чаш. Какая же из них чаша с причастием? Утрачивается смысл. Это, наверное, естественный процесс достигнуть какой-то абсолютной высоты, да? Раскрыться в полноте, ну и дальше двигаться куда-то в ином направлении.
Спасибо, Юрий Алексеевич. К огромному сожалению, нам с вами пора прощаться.
Всего хорошего. До свидания.
Дорогие телезрители, погружаясь в мир искусства, мы точнее и полнее понимаем всю драматургию нашей истории. А я напоминаю, что на сайте слово.tv.ru вы можете посмотреть все предыдущие выпуски программы «Слово». Спасибо, что были с нами. До новых встреч!